Мы с тобою танцуем в этом клубе диджей. Сегодня ставит музыку только для нас. И обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас.
Так. И здравствуйте, я опять задержал. Я не знаю. Пусть луна нам светит ярко. Я не знаю, почему я задерживаюсь в развитии. Я не знаю. Ух, я аж сиранул. Отлично. Вы говорили, нет гумба тайма.
Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки?
Дик как хуй, а не как Ричард с покрытием комиссии CC. Костя, ты переоцениваешь опасность от спецоперации. Тот же самый коронавирус убивает куда как больше людей. Самое плохое – это то, что можно лишиться всего имущества. А вообще война всегда приносила прогресс. Сначала научные достижения на войне, а потом в мирной жизни. Ядерной войны не будет. Понятно. Ну, вы как-то не очень, видимо, меня понимаете до конца, что я на самом деле не говорю. Я не боюсь. Я про другое же. Мне же другое не нравится, а не то, что я там боюсь. Вот. А когда будет кинобред? Не знаю. Тут на днях. Сегодня вышел Чип и Дейл муви от Диснея. Вот. Они по-новому раскрыли героев. Вроде бы как критика даже склоняется к тому, что фильм получился неплохой. Там есть пару интересных моментов, которые можно уже нам наспойлить. Мне пофигу, я вам наспойлю, потому что это прикольно. Значит, Чип и Дейл сводится к тому, что на самом деле Чип и Дейл – это актеры. А тот сериал, который мы видели в детстве, мультяшный, это сериал, в котором эти актеры Чип и Дейл играли. Ну и вот сейчас вот на дворе 21 век. Дейл, значит, сделал себе операцию по цифровизации и стал 3D-персонажем. Вот. Помимо всего прочего, два примечательных факта. Во-первых, там появляется Соник, вот который сейчас вот есть, Соник в кино и Соник в кино 2. Вы помните, как парочку лет назад появилась первая визуализация Соника, и она оказалась очень всратой. И людям после трейлера очень не понравился, как выглядит Соник, и они там писали петицию, полыхали в Твиттере, как обычно. И потом дизайн Соника изменили. Так вот, в Чип и Дейла добавили ту самую всратую версию Соника, и он играет, типа, актер, уродливый Соник. И говорит, что он претендовал на роль Соника в кино, но его признали слишком уродливым, и ему не дали роль. И он теперь, значит, такой актер-неудачник, и сам приходит на всякие вот эти комик-коны и все остальное, и выступает там в роли уродливого Соника из трейлеров, которого не взяли на роль. И он там раздает автографы, и на всяких присутствует как приглашенный гость на днях рождения детей. Вот и этим и живет, и толстеет, и, в общем, такой актер-неудачник. Это раз. А еще, что Гаечка, оказывается, актриса Гаечка, которая играла Гайку, на самом деле вышла замуж за актера, игравшего в Жика. И у них 42 ребенка. Вот. То есть ваша детская порно-фантазия с Гаечкой, вы думали, с кем же она там будет, да? Будет ли ее Рокфор барабанить в сорокотан, или Чип и Дейл будут ее вертолетиком пускать, а на самом деле вжик, сделал ей как бы в жопу вжик, И все. И вот у них 42 ребенка. Вот такие веселые вещи. Кринж в пределах допустимого. Сложная личность дольше остальных формируется так, что все норм. Етить ты птеродактиль. У кадавра напиток, как гринскрин отражает. Так. Никогда бы на вжика не подумал бы. Да, да. Думал, может быть, еще этот как толстопуз. Тип-тип-тип-тип-эй-дэй. К нам спешат. Тип-тип-тип-тип-эй-дэй. Лучше всех. Тум-тум. Тум-тум. Ты-ды-ды-дым-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Тум-тум. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Алекс Фрукта. Простыня текста с покрытием комиссии. Спасибо, я Алекс Фрукта стал спонсором также канала на Бусти. Дорогие друзья, не забывайте становиться спонсорами или поддерживать свою спонсорскую подписку, если вы уже стали спонсором. Всем спонсорам большое спасибо. Итак, Константину на машину. Спасибо. Константин Мудрец Кадавр, спасибо за ответ в самом начале выпуска и твои исторические экскурсы. Сейчас за работой с большим интересом смотрю твой про Лего. Знал про историю названия, созданное вследствие объединения двух слов «лед» и «год». Играй хорошо. И что начинали с деревянных игрушек, но не углублялся. В продолжение про дозоры. Вообще это мнение не мое, прослив американцами, когда они купили права на дозоры, дозоров. Я эту конспирологию вычитал лет 15 назад, как раз когда права выкупили, и все на этом затихло. После проката обоих фильмов по миру думали, наверное, как не в себя заработают, но на деле это только в России рвались кассы от наплыва посмотреть. А в фильмографии Бекмамбетова на Кинопоиске еще висел «Сумеречный дозор», как в производстве, но лет через 10 убрали, когда права вернулись обратно к Лукьяненко. В плане диснеевского новодела в этом-то и соль. Они снимают, снимали раньше, потому что уже ушел из России, по своим франшизам и зарабатывали на нашей территории. А Первый канал не снимал. Точнее, снимал, конечно, «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения», но это уже не того поля ягоды, не городские фэнтези типа «Дозоров». Как ты говоришь, это мое мнение, это я так считаю. В общем, проебали все полимеры они с «Дозорами», а могли бы продолжить снимать зрелищное кино. Ну, в общем, то есть я не очень понимаю, какие свои франшизы, если они там берут там богатырей, условно, Кощеев и прочих Змей Горынычев. Может быть, потому что они никому на самом деле не принадлежат.
Вот.
Что значит проебали? Ну, то есть конспирология же заключалась в том, что они специально это сделали с какой-то хитровыебанной целью, а у тебя объяснение так еще и не последовало. По поводу книг, на самом деле Городецкий там все-таки ключевая фигура в любом случае. Смотрел интервью Лукьяненко, спрашивали, с кем он себя ассоциирует. Угадай, что ответил автор. Ага, с Городецким. Ну, естественно, блядь. Кстати, по поводу кладбищенского фона, его можно зациклить, пустить секвенцию в обратную сторону по хрону, чтобы не так дергалось по контрасту. Хотя тогда воробей будет лететь в обратную сторону, как в клипе «Enigma Return to Innocence». Но не только воробей будет лететь в обратную сторону. Все-таки глаз неуловимым образом очень легко ухватывает движение в обратную сторону. То есть и будет видно, что листья двигаются тоже в обратную сторону. Это легко и просто определяется. Все-таки физика движения любых частиц в прямом и обратном направлении легко вычисляется глазом. Ну, если ты не совсем слепошарый, конечно, или там не обращаешь на это внимания. Вот, это временная заставка, я ее не красил, ничем. Мне хотелось бы, конечно, что-нибудь другое интереснее придумать, но пока еще ничего не придумал. Кротек, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Какие ваши мысли на тему сепарации от родителей? Когда пора разъезжаться? В каком возрасте край? Норм ли родителям заранее готовить детей к отселению? Норм ли продолжать поддерживать отделившихся детей? Важнее физическая или эмоциональная сепарация? И важна ли сепарация вообще? Я думаю, что сепарация важна, и она в любом случае произойдет. Даже если вы будете ее усиленно отрицать, она все равно произойдет внутри, какая-то ментальная. И даже если ребенок живет в семье, то условно получается, что он в своей комнате запирается и встречается с родителями только сказать «привет, пока». Да? А в итоге все равно разделен, то есть вы как сожители присутствуете. Но отвечать будем по вопросу. Какие ваши мысли на тему сепарации от родителей? Что значит «какие мысли»? Ну, это данность. То есть ты можешь это отрицать, ты можешь бороться с этим, но это все равно произойдет. В любом случае произойдет, потому что это природный механизм. Ну, в общем, ты можешь как угодно сопротивляться голоду или жажде, но в один прекрасный момент, да, как, насколько бы ты не был сознательным отказником от еды или от питья, ты в один прекрасный момент все равно попьешь и поешь. Даже в этом плане не столько... Нет, наоборот, это очень хорошо иллюстративный пример, потому что, конечно, конечно, есть люди, которые голодовкой доводят себя до смерти. То есть, в принципе, можно, конечно, не сепарироваться, если очень сильно прилагать к этому усилия. Но в целом вот это настолько же сложно в конечном итоге. Когда пора разъезжаться? А здесь вот в современном мире это же не только физическое, это не только какое-то гормональное, это и психологическое. Если возраст взросления отодвигается у современных людей, у современной молодежи, то есть современная подростковость до 32, современная молодость условно до 45, то, естественно, в пределах нормы, в пределах вообще, ну, точнее, нормой я называю вообще, ну, все что угодно может быть нормой, но так, условно, норма – это то, что не наносит психологических травм ни родителям, ни детям. Вот, то так-то в любое время, но в целом сейчас возраст взросления, как я уже сказал, отодвигается, поэтому можно до 32 вообще не париться, я так думаю. И это не только где-нибудь в развитых странах Запада, это и здесь также. Несмотря на консерватизм и все остальное, все-таки тяга к семье в этом плане и тяга родителей к постоянному уходу и, как этот называется еще, плохой термин такой, ну, когда долго ухаживают за ребенком-то, вот это, когда в кокон-то сажают, как это называется сейчас, вспомните.
Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
Гиперопека. Так вот, гиперопека, она также свойственна и нашему консервативному обществу. Да, спасибо, Антон Фрё. Она и также консервативна и нашему, также свойственна и нашему консервативному обществу, как и западному абсолютно. То есть, несмотря на то, что у нас есть какие-то очень патриархальные взгляды на что-то, все, и тем не менее, гиперопека у нас встречается так же часто, как и там. Так что здесь мы идем в ногу со всем миром. Вот. Когда пора разъезжаться? Когда... Наверное, уже не в моготу. Когда, ну, почувствуете, понимаете? Это не то, что там, мы упустили момент или еще что-то в этом роде. Если вы начинаете друг другу... Ну, в любом случае, будь ты родителем, спрашиваешь меня, или ребенком, все равно, если сильно нервно, то нужно разъезжаться. Надо не доводить до того, чтобы стать друг другу врагами. Вот. В каком возрасте край? Ни в каком возрасте край. Можно не разъезжаться. То есть, понимаете, она, сепарация все равно может произойти. И бывает такое очень часто, когда внутри как бы ментально сепарировался, вы становитесь двумя абсолютно, ну не двумя, а сколькими там гражданами полностью взрослыми, но продолжаете жить под одной крышей. То есть для стороннего наблюдателя вы, может быть, еще и не сепарировались, но на деле вы сепарировались. Вот. Конечно, это сложнее. Конечно, противостоять природным механизмам, которые заставляют вас конфликтовать, вот неприятие отцовской точки зрения, вот этот классический конфликт отцов и детей, он же рождается внутри природного инстинкта, который заставляет детей не принимать абсолютно ничего из того, что говорят родители. Если удалось это каким-то образом пережить, мягко преодолеть и комфортно существовать в пределах одного здания, то вы сепарируетесь, то есть вы, наконец, в какой-то момент, спустя эти конфликты, спустя вот это разделение, вы начинаете воспринимать друг друга не как вот тот, что меня породил, и не как мое продолжение, а как друг друга воспринимать как отдельные взрослые личности. Вы просто продолжаете жить под одной крышей, и все. Такое тоже бывает. То есть вопрос, когда нужно прямо съезжать, он несколько некорректен. Вот. В самом съезжании, в общем-то, нет ничего. Мы живем в современном мире, понимаете? Мы не птицы, которых нужно выталкивать из гнезда. И они не должны возвращаться в гнездо, потому что должны построить свое гнездо. Ну, потому что мы существа социальные. Мы все равно живем толпами, условно говоря. И какой смысл, если там большая квартира или какой-нибудь замок в грязях, почему в одной половине не могут жить родители, в другой дети? Почему на одном земном участке не может быть несколько домов, где живут разные поколения отцов и детей? Так что как таковое отселение не необходимо. Но вообще, если есть возможность, и если говорить по стандартному пути, идти по стандартному пути, то, конечно, нужно разъезжаться, вот когда я сказал, когда уже не в моготу, чтобы не переводить простые конфликты отцов и детей в разряд настоящей человеческой вражды. Чтобы не было такого, что когда вы разъехались, вы не хотите годами видеть своих родственников. Вот до такого доводить не надо. И нужно, конечно, съезжать по возможности, потому что так будет лучше, легче и качественней сепарироваться. В какое-нибудь съемное жилье, свое жилье, ну вот что-то в этом роде. Норм ли родителям заранее готовить детей к отселению? Норм. Можно готовить, ну, то есть, если вы к чему угодно готовитесь, то процесс пройдет глаже. Не будете готовиться, он все равно пройдет. Так или иначе, в любом случае. Можно ли готовиться? Ну, можно, наверное. Опять-таки, вы не забывайте, что я еще вот этот этап сепарирования проходил только в качестве ребенка, а в качестве родителя я еще не проходил, поэтому мой опыт можете вертеть на хую. Мы с вами просто лясы точим, разговариваем на свободные темы. Я говорю не просто свое мнение, а свое доморощенное, такое колхозное, кухонное мнение. Не забывайте об этом. Поэтому я могу быть не только моментами неправ, но и абсолютно полностью, целиком, от начала до конца неправ. И в этом нет ничего плохого. Но вы сами делаете свои выводы, исходя из своих мыслей, исходя из моих посылов, исходя из того, что прочитали, узнали, услышали или получили собственным опытом. Так вот. Заранее готовить детей к отселению. Норм ли родителей? Что значит готовить? Ну, вообще можно об этом говорить. Можно ну, постоянно держать в курсе о том, что вот в таком-то возрасте, условно в 18 лет, ты пойдешь на вольные хлеба. Почему бы и да? Если ты имеешь в виду готовить детей к отселению, типа готовить его, учить мыть за собой посуду, стирать носки, убираться в квартире и все остальное, это абсолютно бессмысленная канитель. Об этом мы даже не ведем речь. Люди, которых вообще никак не готовили, никак не воспитывали убираться за собой, за которыми мыли жопку, стирали носки. Мой личный опыт общения с людьми показывает, что из них точности так же легко и просто получаются чистюли, прекрасно ухаживающие за своим домом, у которых чище и глаже и гуще суп, чем у их родителей, которые... Им жопку вытирали и не заставляли вообще ничего делать. Равно как и наоборот. Встречал массу людей, которых там из-под палки заставляли мыть посуду, там за всеми в доме убирать, чистить унитазы и мыть полы. И это их абсолютно ничему не научило, а вызвало такую дикую неприязнь, что ты к ним приходишь домой, а у них бардак, разруха, и они прекрасно живут ну, в условно не очень чистом месте, но в котором им комфортно, и которое они не убирают. Так что... Человек любит готовить не от того, учила ли его мама готовить и насколько она вкусно готовила. Связи здесь, ну, к сожалению или к счастью, я никакой не вижу. Я не вижу этой связи на основе моего, может быть, немногочисленного опыта. Я вижу, что просто ну, нет никаких причинно-следственных связей в этом плане. А готовить можно просто чисто морально. То есть говорить, что ты будешь один жить, что ты должен уметь... ну не обучать его, а просто ты должен уметь разбираться сам со своими проблемами. Вот. Норм ли продолжать поддерживать отделившихся детей? Я думаю, что норм легко и просто, и можно делать это сколь угодно бесконечное время, хоть до конца своей жизни, хоть до конца, не дай бог, жизни детей. В общем, почему бы и да. Не вижу в этом ничего плохого. Не вижу ничего плохого в том, чтобы поддерживать и давать деньги, и, в общем-то, ну, тратить свои силы, свои финансовые сбережения на помощь, родителям, если вы ребенок, да, не хотите покупать себе Maserati, Ducati, Cucolt, Escalade, можете покупать Maserati, Ducati, Cucolt, Escalade своим родителям, строить им замки, из песка, покупать им там участки, все что угодно для них делать, абсолютно не вижу в этом ничего такого. Это разговор о том, на что вы тратите свои деньги. И точности так же вы можете до бесконечности покупать Баленсиаги и Супримы своему ребенку, который работает учителем, и который себе зарабатывает на еду 25 тысяч рублей в месяц, а вы ему покупаете машину дорогую, оплачиваете бензин, квартиру и покупаете дорогие шмотки. И получается, что учительница с зарплатой 25 лет и вроде бы даже без папика ёбаря все равно имеет дохуя всего богатого. Ничего не вижу в этом плохого. Это разговор не о том, можно или нужно поддерживать детей или родителей, или родственников, или близких друзей, там, содержать или спонсировать. Это разговор исключительно о том, на что каждый тратит свои деньги. А каждый тратит свои деньги ровно на что? На что хочет. Хочет человек, может содержать родителей. Хочет, содержит детей. Хочет, содержит друзей. Хочет, содерживает приют для домашних животных. Хочет, содержит, я не знаю, ячейку Красного Креста. Хочет, помогает беженцам. Хочет под все, что угодно. Душе свои деньги вы имеете право тратить на все, что вашей душе угодно. Если речь идет про сепарацию, как не повлияет ли это на ребенка в худшую сторону, не вижу здесь опять такой же большой связи. Типа, что он сядет на шею, это тоже, вот, или будет неприспособленным к жизни, это тоже, к сожалению, непредсказуемое событие. Вот мой опыт подсказывает, что, как я уже говорил, детей, которых содержали, за которыми ухаживали и все остальное, вступают в мир настолько приспособленными, как ни один из тех, кто весь свой дом содержал. Так получается, что вот вроде бы ничему не обучали, ничего, выходит, свои бизнесы строит, настолько уверен в себе, и все у него прекрасно и отлично. А человек, который с измальства ухаживал за младшими братьями и сестрами, убирался за ними, говно прибирал, потом выходит и не может за ЖКХ заплатить, потому что сил больше никаких нет. Так что помощь деньгами я, ну, не вижу. Кого-то может и расслабить, кого-то может и избаловать, а может и не избаловать. Это слишком непредсказуемо. Важнее физическая или эмоциональная сепарация? Да вообще существует только эмоциональная сепарация. Все направлено только ради нее. Только эмоциональная. Физическая сепарация в современном мире. Ну о чем это? Что мы выпускаем? Такого даже на заре человечества не было, чтобы вы выгоняли свое потомство из племени. Все равно оно остается в племени. Все равно оно тебя встречает, с тобой разговаривает, и вы вместе перед костром сидите. Что значит физическая сепарация? Это какие-то идеальные условия. Ты отправляешь своего ребенка учиться за 3-9 земель, и у вас нет ни интернета, ничего. Ну, такого не бывает почти никогда. А если говорить о реальности, то особенно о реальности в не очень богатых странах, то физическая сепарация в принципе невозможна. Поэтому существует, мне кажется, на 96% только эмоциональная сепарация, и только она имеет значение. И она, возможно, сложнее, но, возможно, и без физической сепарации. Я имею в виду, если мы говорим об одном, без отъезда из одного места жительства. Твои слова о том, что дети не принимают точку зрения отца из-за какого-то инстинкта, ну такое. Блять, не перевирай мои слова, я не сказал, что из-за. Я сказал, что это один из факторов. Я уверен, что проблема отцов и детей имеет много предпосылок, уж точно не инстинкт. Дело в том, что непринятие точки зрения отца и вообще выход из сепарации, она есть у зверей, которые не спорят своими родителями, да, про политическую обстановку, не рассказывают им про пропаганду, и все равно это все существует. Я уверен, что эта проблема отцов и детей имеет много предпосылок, уж точно не инстинкт. Нет, инстинкт – это одна из предпосылок, понимаешь? Это то, что на гормональном уровне все равно на тебя влияет. Ты можешь это не признавать и считать, что разделение отцов и детей существует только на основании того, что твои отцы реально тупые, да? Ну, условно говоря, родители реально тупые, блядь, нихуя не понимают, наша музыка лучше. А во-вторых, чуть ли не половина людей, которые проблемы в принципе нет, это просто крайне популярная проблема повсеместная. Но и обратных случаев полно. Хорошие отношения с отцом – это не исключение. Я не говорил, что это исключение. Я сказал, вы вообще слушаешь меня? Что ты, бля, перевираешь? Ёпта, сепарация. Я же говорил, вы сепарируетесь, то есть разделились, а потом становитесь друзьями, как две полноценные взрослые личности. Не воспринимаетесь один как тот, благодаря которому я родился, а второй не воспринимается как мое продолжение, который должен выполнить задачу мою. Когда вы разделяетесь и полностью понимаете, что вы абсолютно отдельные личности, живущие своими жизнями, если вы это поняли, легко и просто, это может для вас вообще как по маслу пройти. И после этого вы становитесь друзьями, как взрослые личности. Потому что, ну, у вас же одни интересы, если вы играли в одну и ту же плойку, там, условно, батя вас учил там ухаживать за автомобилями и как-то воспитал у вас любовь к автомобилям, значит, у вас много общих интересов, поэтому нет никакой проблемы, что вы будете дружить. Естественно, вы будете дружить, у вас много общих интересов. Если вы умудрились не стать друг другу врагами, то, конечно, довольно легко стать друзьями со своими мамами и папами. Потому что они воспитывали вас в своей парадигме, в своем взгляде на вещи, в своем мировоззрении. Поэтому если вы перестали, наконец, просто противиться любой точке зрения своего родителя, то вы легко и просто станете друзьями. Именно друзьями. А не как «а ну-ка ты сделай мне это, потому что ты мой сын». Да? А я тебе благодарен по гроб жизни из-за того, что, блядь, ты не воспользовался презервативом. Я об этом говорю. Понимаешь? Вот. И поскольку мы социальные личности, именно поэтому у нас вот этот инстинкт, он тебе кажется, что он из-за того, что ну, проблема отцов и детей, непонимание между поколениями, оно реально непонимание. Нет, если мы отмотаем историю, скажем, в какой-нибудь 1600 год, то окажется, что никакого научно-технического прогресса семимильными шагами не было, и никакой политической повестки пока, по поводу которой вы могли бы ругаться, тоже не было. То есть не было пропаганды, что ты такой, блядь, весь из себя одну точку зрения имеешь, а они старомодные другого. Нет. Вот вы в каком-то 1600 году живете, и дедушка, и отец, и сын пользуются одним и тем же плугом. Ничего нового не изобретено. Никаких айфонов не появилось, интернета, никакой новой музыки. Дед играл на балалайке, отец играет на балалайке, сын играет на балалайке. Мода на музыку одна и та же, мода на сказки одна и та же. Инструментарий не меняется. Никаких новых технологий не производится. И тем не менее, все равно отцы и дети пишутся в те времена. Проблема отцов и детей все равно существует. Все равно ты не согласен с отцом по какому-то любому поводу. Что медовуха хуже, чем пиво. Что соленая еда вкуснее, чем не соленая. Потому что внутри тебя инстинкты. Ты должен противостоять своему родителю. Если ты... Вот ты не видишь глубину этого инстинкта. Если ты не противостоишь своему родителю, в конце концов, ты не можешь эволюционировать. Если ты полностью продолжаешь его, если ты не ставишь под сомнение абсолютно каждое его высказывание, ты не сможешь изобрести ничего нового. Ты не сможешь двигать цивилизацию вперед. Для того, чтобы двигать цивилизацию вперед, для того, чтобы что-то новое изобретать, для того, чтобы произнести что-то новое, нужно не соглашаться со всем старым. Понимаешь? Нельзя сказать, что Земля круглая, если ты согласен со своим отцом, что она плоская. Понимаешь? Нужно обязательно, то есть у тебя внутри инстинкт должен сказать, все, что говорит мой отец, полное говно, потому что он тупой старый маргинал. И только тогда ты можешь взглянуть на вещи. Он во всем не прав. Он не прав даже в том, что Земля плоская и стоит на трех слонах, а слоны стоят на одной черепахе. И только тогда ты сможешь взглянуть на вещи по-новому, увидеть, что Земля круглая, и произнести что-то новое и изобрести. Это фундаментальный принцип эволюции. Ну, то есть, это заложено в нас, как в существах, которые постоянно развиваются. Это отличает нас от животных, потому что животные все пользуются одними и теми же. Они безвольные существа, они эволюционируют в результате случайных мутаций. То есть у ребенка появляется что-то, чего не было у отца. И если этот признак дает ему преимущество, то этот признак остается. И он путем естественного отбора как-то там выпистовывается. Но мы существа социальные, мы не мутируем так. Во-первых, мы мутируем, но очень медленно. Но развиваемся мы, как цивилизация, гораздо быстрее, чем происходят мутации в реальном мире. Чем отрастают какие-то новые органы, чем атрофируются старые. Вот, поэтому... Это как один из инстинктов, который позволил цивилизации развиваться семимильными шагами. Нужно ставить под сомнение все, что говорит старшее поколение, даже если оно право. Даже если оно право, чтобы сделать новый шаг, чтобы перепроверить то, что сказали старые, и добавить к этому новый кирпичик, нужно не основываться на мнении стариков. Нужно это ставить под сомнение и говорить: нет, вы все не правы. Потом перепроверить и сказать: нет, вы все-таки правы, но к этому плюс еще. Инстинкт или искусственные правила социума? Не генетика заставляет львов убивать своих родителей. Если животное вытащить из их животного социума, то они ведут себя по-другому. Я не понимаю твой вопрос. Блять, а если бы у бабушки был бы хуй, она была бы дедушкой. Если мы вытащим животное, и что? Если мы вытащим человека из социума, он останется человеком? О чем разговор, Мия? Если мы вытащим человека из социума, он останется человеком? Он не останется человеком, он будет животным. Если мы кинем Маугли к обезьянам, он вырастет обезьяной. Это будет голая обезьяна, но она не будет разговаривать. И когда реальные случаи, вот эти Маугли и Тарзанов, если вы их попытаетесь вернуть в общество, они не станут людьми, они вернутся в джунгли. Потому что они останутся зверьми. Они не станут людьми. О чем разговор, если мы вытащим, блядь, льва из прайда, блядь, он доживет до конца, до старости, до 80 лет, потому что ни один молодняк его не загрызет, и он не уйдет и с голоду не подохнет. Ну да, в зоопарке он с голоду не подохнет. И о чем это говорит вообще? Какие социальные инстинкты или еще в этом роде? Если мы вытащим человека, он перестанет быть человеком. Ну, то есть он формально по учебнику биологии, конечно, останется с ДНК человека, но это не будет человек социальный, а то, чем являемся мы с тобой. Именно поэтому мы не можем животное просто вернуть назад в природу. Его животное сообщество не научило, как надо жить и кому надо грызть глотку. Инстинктом он никого не загрызет. Так я о чем тебе и говорю. Но ты так говоришь, как будто бы социум не является частью природы. Социум является частью нашей природы, частью нашего инстинкта. Да, мы объединяемся в группы разговариваем, взаимодействуем и принимаем правила игры, потому что это наш инстинкт. Именно поэтому наш инстинкт тянуться к другим людям. Да, наш природный инстинкт тянуться к другим людям. Если бы, положим, ну, условно говоря, несколько младенцев новорожденных, они поползут друг к другу. Не поползут к обезьянам, к кому-то другому, они поползут друг к другу. Я так думаю. Так, ну и что там у нас, дорогие друзья? Все, мы сегодня заканчиваем опять. Пятница, вечер, хорошая погода у нас тут на фоне, на заднике. Извиняюсь, что не в тему, а ты укулеле с собой забрал. Есть шанс, что мы услышим «Моя оборона» в исполнении «Кадавра» еще когда-нибудь? Очень же хорошо было. Нет, здесь не услышим, это же квартиры. Я не хочу никому не мешать и ни у кого формировать какие-то психические заболевания. Поэтому нет, пока нового дома не будет, нет. Привет, аноним, 222 рубля. Что думаешь насчет 10-дневного курса Випассана? Это курс медитации в лагере полного молчания, где людей кормят два раза в день и проводят десятки 10-часовые практики медитации. То есть 10 дней, где сотни человек просто едят, спят и молчат. Как тебе в целом идея? Хорошая, но мне это неинтересно, я бы не стал этим заниматься. Я думаю, что к этому можно приходить, когда ты уже долго занимаешься медитацией, понял, веришь, что это работает, и потом можно, как знаешь, как достижение какого-нибудь там 10-го дана в карате, вот проходить вот эту випассану. Валерий Кипелов или Артур Беркут, 50 рублей, киперболоид, переболоид. Понятия не имею, кто такой Артур Беркут, поэтому выберу Кипелова. Дуст, 52 рубля с покрытием комиссии, копеечку, спасибо большое. Гиперболоид, переболоид. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. Ну а как же я, день рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Проктолог, 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер. Есть ли информация, как можно втянуть яички? У меня тут женский пол интересуется, а я в ступоре. Есть ли опыт втягивания? Может, поясните, как это работает? Ну, в смысле, втянуть вот чуть-чуть, так это надо просто пощекотать чем-то. Раздражение какое-то, раздражить страх, холод и раздражение. Ну, то есть, вот если у тебя сейчас ты сидишь комфортно, и перед тобой дама, и ты хочешь тянуть яички, то пощекочи там, например, перышком, или ее попроси пощекотать. И они втянутся. Вот, если тебе просто сильно очень холодно станет, например, ты голый и минус, скажем, 1 градус, да, то они тоже втянутся. И либо страх, то есть сильный испуг, они тоже втянутся. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем на сегодняшний подкаст. Вчера был длинный, а сегодня опять короткий. Ну что такое, а? Где вы донатили? Сегодня пятница вечер. Чем бы можно было бы заняться? Не знаю. 2.20. Кстати, мне нужно допройти этот... Resident Evil 7. А то до 31 мая он всего лишь в геймпассе. Потом станет опять платным. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний короткий подкаст. Пожалуйста, приходите еще. Может быть, конечно, надо было пораньше начать. Приносите ваши добровольные пожертвования. Завтра у нас по плану, если ничего не произойдет, никакого форс-мажора, то нас ждет 2К подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.